Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Сегодня наш гость – историк Максим Тимонов. Максим, доброе утро!
Доброе утро, Леонид!
Я назову тему вашей сегодняшней лекции, беседы. Это вражда длиной в век. Возможно ли примирение красных и белых? Но во время нашего вчерашнего разговора вы сказали, что вы чуть-чуть тему расширите. И поэтому я сразу же предлагаю вам взять слово.
Спасибо большое. Вы знаете, наверное, это у нас самая сложная и самая нетривиальная тема из тех, которые мы с вами вообще до сегодняшнего дня тут поднимали. Она, в общем-то, не совсем уже историческая, она более уже, наверное, каких-то философских масштабов, что ли. А с другой стороны, ну да, конечно, нам придется ее расширить, и как было модно говорить в 90-х, расширить и углубить, наверное, даже. Просто потому, что в этой теме с самого начала возникают вопросы. Вопросы уже с понятийной частью. Потому что давайте мы прежде всего для начала попытаемся понять, а кого вообще и с кем мы будем примерять-то? Ленина с Врангелем? Или, может, там безымянного красного бойца с безымянным же подпоручиком? Ну, вот все настоящие красные, как и все настоящие белые, они уже давным-давно откомандированы по совсем другому ведомству, откуда их призвать нет никакой возможности. И, полагаю, у них там с примирением все уже довольно-таки хорошо. Вообще, эта тема примирения, она у нас внезапно как-то опять возникла в информационном пространстве. Вот мы с вами, Леонид, сравнительно недавно видели вот сразу несколько новостей о том, что продолжаются какие-то непонятные движения вокруг установки памятника примирения в Севастополе, который вот планировался в конце 2020 года, да, по-моему, так особо и не спланировался по ковидным причинам. Там масса граждан с одной и с другой стороны выражают свое активное недовольство этим процессом. Опять появляются какие-то разнообразнейшие статьи, эссе и прочие философские трактаты фактически на эту тему. Вот кого мы будем примерять? Нынешних красных и нынешних белых? Я позволю себе как-то вербально закавычить это даже. Ну, знаете, это вообще отдельная тема. Она точно уже не проходит по историческому разделу. Поэтому я ее, наверное, на некоторое время отложу. Я обещаю к ней вернуться обязательно в конце уже. А пока что я, наверное, ограничусь утверждением, которое может вот многим показаться и одновременно и спорным, и абсолютно безапелляционным, но я действительно искренне считаю, что нынешние красные и нынешние белые к настоящим красным и белым вообще практически никакого отношения не имеют. Примерять их в этой парадигме было бы довольно бессмысленно. И в конце концов, тоже интересный вопрос у нас возникает, неприятный довольно-таки. А кого вообще мы будем считать белыми, например, в этой истории? Всю эмиграцию? Или только ветеранов гражданской войны, военных? Ну, если так, то их сравнительно было немного вообще. Их было менее 100 тысяч, из которых 1060 это были с юга России. Поэтому, на самом деле, вопрос примирения... Он, с одной стороны, безусловно, продолжает быть у нас актуален. Ну, простите, у нас, если копнуть, у нас и в новостях, и в средствах массовой информации всевозможных, будет очень много даже сейчас об этом. А с другой стороны, на каком основании примирять, на основании чего? На патриотизме и любви к матушке России? Ну вот, простите, но в период гражданской войны вот уж кем большевики точно не были так патриотами. У них совершенно другая была концепция, пожар мировой революции, и тема патриотизма в Советской России, она зазвучит сильно позже. Она будет звучать во второй половине 20-х, когда по-настоящему начнет оформляться уже советское государство. И тем более уже позже она будет звучать при Сталине, когда де-факто у нас будет запущен процесс строительства империи, то есть на этот раз Советской империи, а всех пламенных большевиков, не сумевших отрешиться от концепции мировой революции и раздувания мирового пожара, будет ждать совершенно определенная и довольно незавидная судьба. И в это же время у нас, простите же, и в эмиграции будет происходить определенный раскол. У нас появляются непримиримые, у нас появляются сменовеховцы. Они все совершенно по-разному относятся к Советской России. И можно сказать, что с этого момента участие белой эмиграции уже наступает. Де-факто примирение с красными. И получается так у нас, что на самом деле у нас тема примирения сейчас актуальна, на мой взгляд, скорее не для исторических каких-то реалий и не для людей, которые были там и тогда, а скорее, ну как бы их назвать, наверное, для новых непримиримых, для которых примирение, оно невозможно просто по определению всего этой самой непримиримости, а для всех остальных вопрос, наверное, будет заключаться не сколько в примирении, сколько, наверное, в понимании доскональном того, что в русской истории, в общем-то, есть место и тем, и другим, и ни ангелов, ни демонов не было ни с белой, ни с красной стороны, и вычеркивать имена из истории, конечно же, абсолютно недопустимо, а в особенности недопустимо это делать по каким-то причинам идеологических разногласий между вычеркивающим и историческим персонажем, которого очень хочется кому-то вычеркнуть. Это фактически прелюдия, которую я попытался в меру способности, уж не знаю, как у меня это получилось, описать, что на вопрос-то на самом деле далеко не простой. И вопрос этот только отчасти будет связан и с периодом гражданской войны, и последующим периодом русской эмиграции, и ровно в той же степени он неразрывно связан с нашим текущим временем. Ну, про наше текущее время пусть, наверное, рассказывает кто-нибудь еще. Хотя нам придется, конечно, сюда залезть. А мы с вами, Леонид, давайте мы все-таки попробуем как-то вот разобраться, что ли, как обстояло дело с попытками, с возможностями, с реальными какими-то шагами в этом направлении примирения там и тогда между теми красными и теми белыми, если вы, конечно, не против.
Я нет, ни в коем случае, потому что представлять себе примирение Якова Серебрянского с генералом Кутеповым, ну, это навряд ли, мягко говоря.
А вы знаете, а может быть, они навряд ли... В принципе, при желании можно было бы, наверное, смоделировать ситуацию, в которой интересы и того, и другого, и идеологической парадигмы Серебрянского и Кутепова, они прямо бы диктовали там, если бы и не примирение, которое, конечно, невозможно, но как минимум некоторое сближение и сотрудничество. Тем более, как мы знаем, очень немалое количество высокопоставленных чинов и императорской армии, и впоследствии и белые армии, в том числе и эмиграции, абсолютно добровольно шли на сотрудничество и предлагали свои услуги. Исходя не из материальных соображений, а именно из высших целей. О некоторых из них мы уже упоминали многократно в прошлой нашей серии, а о некоторых мы даже вспомним и сегодня. Так что вполне могло бы быть. Но дело в том, что на самом деле эмиграция к тому моменту, ну, как к тому моменту, уже 20-е, начало 30-х годов, во-первых, это абсолютно неоднородная структура. Там есть и непримиримые, у которых главная цель – это борьба с большевиками любой ценой, и ни в каком разе они не могут ни на малейшие соглашения с ними пойти. Есть сменовеховцы, которые родина изменилась, родина ждет, родина нужна. Есть стоящие на позициях тотального непредрешенчества, ну, тот же Русский Общевойский Союз, который, простите, никогда монархическим не был. Он всегда исповедовал позиции предрешенчества. И есть очень большой пласт эмиграции, которые уже пытаются просто устраивать свою жизнь там и так, где, как они оказались. В принципе, это тоже очень похоже на картину гражданской войны, потому что, если мы вспомним, активное участие в гражданской войне принимала очень небольшая часть населения бывшей Российской империи. Подавляющее большинство либо пыталось выживать каким-то образом в сложившихся условиях, либо же, если была такая возможность, как-то обеспечивали свой быт и сидели, условно говоря, на печке и ждали, кто же победит. За примерами далеко ходить не надо, бог с ним, с массами крестьянства, но давайте вспомним поведение хотя бы того же офицерства, особенно в первые месяцы, первые полгода гражданской войны. Корнилов выходит в ледяной поход, когда офицерские организации пытаются, извиняюсь за тавтологию, организовываться и как-то восставать. Все ли? Да нет, конечно, там 15% офицерского состава в них участвовало. Все остальные офицеры занимались своими делами и пытались как-то выжить. Абсолютно не мечтая ни о том, чтобы примкнуть к белым и под флагом Матушки России, великой, единой и неделимой куда-то там идти, или пойти служить к большевикам, чтобы охватиться вот этой новой прекраснейшей концепцией счастья для всех и дара. Нет, они спокойно сидели и ждали, как и все население. В частности, иммиграция вот в какой-то миниатюре, в каком-то опытном масштабе фактически повторила эту историю. И вообще, говоря о настроениях иммиграции, надо четко делить произносимую риторику и фактическую готовность к действиям. То есть, вот, например, уже упомянутый РОВС, Русский общевоинский союз и особенности его боевое крыло. Вот как мы все знаем, с риторикой там было все очень хорошо. То есть они постоянно готовились к грядущим войнам с большевизмом, они постоянно готовились к великому освободительному походу, что вот-вот все воспрянут, союзники помогут, мировые державы терпеть не смогут, и уж мы-то в первых рядах пойдем, освободим матушку Россию от язвы проклятых большевиков, возродим все на свете сразу, востекут реки молоком и медом. Ну, действительно, люди объединены предельной неприемлемостью большевизма. Многие чины РОВСа нередко принимают активнейшее участие в террористических вылазках на территорию СССР. Это то, о чем мы, кстати, говорили во времена, когда мы говорили про Серебрянского во второй серии, когда про Блюмкина говорили, вот, савенковские организации те же самые. Ну, о том, что они это делают в интересах и по заданию совсем чужих разведок и совсем других структур, ну, мы, конечно, умолчим. Хотя бы потому, что рядовые исполнители далеко не всегда такие интересные подробности знали, а сами они вдохновляли все-таки идеологическими соображениями. В конце концов, люди повышают квалификацию, и они активно готовятся. Ну, вот, например, в 30-м году в Париже при первом отделе Общевоинского союза была открыта офицерская школа усовершенствования военных знаний, в которой читали лекции очень многие интереснейшие люди, не только по военной части, в том числе и экономисты. Там люди всерьез готовились к работе в Советском Союзе, к действиям боевым в Советском Союзе. Они изучали идеологическое устройство советского общества. У них был отдельный курс лекций профессора Пятницкого о том, как неразрывно связана в Красной Армии боевая работа и идеологическая пропаганда для того, чтобы лучше понимать, как устроен мозг красноармейца. То есть серьезная работа, серьезная подготовка. Ну и что? Вот наступает испанская война. Испанская война для белого эмигранта это вообще идеальная возможность, с одной стороны, с оружием в руках выступить наконец-то против мирового большевизма, и при этом ни на йоту не посрамить принципов патриотизма и не допустить, чтобы нога вражеского солдата ступила на русскую землю. Это все происходит на какой-то третьей территории, в какой-то там Испании. Зато там есть очень много большевиков, с которыми можно в волю повоевать. То есть в идеологическом смысле для белого иммигранта это абсолютно тепличные же условия. И вот я повторю уже прозвучавший риторический вопрос. И что? Вот в этот самый крестовый поход против большевизма первый выступает абсолютно мизерное количество ветеранов гражданской войны. То есть количество белых иммигрантов, участвовавших на стороне франкистов в гражданской войне Испании, оно разнится в зависимости от источников, но оно всяко не превышает 200. Ну, чаще всего называются числа там 72, 180. 72 явно заниженное число, потому что как минимум уже 116 руссо-бланко, участвовавших в испанской войне, уже 116 их установлены поименно. Но тем не менее, вот это и есть те самые люди, которые реально были с оружием в руках, готовы выйти против красных в максимально чистом, от любой выгоды, материальной или моральной же, виде. Все. Остальные нет. При этом неоднородность иммиграции в данном случае очень четко видна. То есть одновременно, вот мы все прекрасно знаем, ну, те, кто интересовался темой, историю русских отрядов во Франко. Вот это Терция Донна Мария де Малина, генерал Фок, который в 50 с лишним, 57, по-моему, было лет, когда он туда прибыл и вербанулся рядовым служить. Шантаренко, Еремчук II, то есть это вот ветераны, в том числе, Дроздовского полка. Но ведь были белые эмигранты, которые сражались на стороне республиканцев. И самое интересное, что их было ведь ничуть не меньше, чем белых в рядах у Франко. То есть там тоже есть очень известные фамилии, включая, например, сына Бориса Савенкова, который капитаном в республиканской армии служил. Там был некоторый полковник Хименес, командующий артиллерией Арагонского фронта. Ну, вообще, полковника Хименеса вообще-то звали полковник Глиновецкий, полковник Врангелевской армии был. В батальоне имени Домбровского командовал ротой поручик Остапенко. Чины РОВС, которые не принимали личного, были чины РОВС, которые не принимали личного участия в этой войне, но при этом они занимались снабжением, поставляя оружие и обмундирование отнюдь не франкистам, а красным испанцам. Это тот же генерального штаба полковник Дорман, тот же генерал-майор Есимонтовский, он служил в Барселоне. Нету однородности в эмиграции, и возвращаясь к теме примирения, от чего же я это, собственно, все вспомнил, можно говорить, что немалая часть эмиграции де-факто уже этого представления о примирении достигла. Ну, это отдельная, конечно, тема будет. Наверное, мы не будем сейчас очень глубоко говорить об участии белых русских в гражданской войне в Испании, потому что про это можно говорить очень много, про это написано довольно много книг, которые, к сожалению, изданы не очень большим тиражом, но их, наверное, все еще можно найти. Но зачем я это все рассказываю сейчас? Я для начала пытаюсь прежде всего ввести понимание, что белая эмиграция – это абсолютно неоднородная структура. Безусловно, она не монархическая, монархистов там вообще мало. С началом Великой Отечественной войны монархистов стало там гораздо меньше. Ну, это я сейчас забегаю вперед, мы про это еще скажем. И при этом в рядах белой эмиграции уже вполне себе, если не понимание, то какие-то ростки понимания того, что как-то с красными придется уживаться, и возникающий при этом вопрос, а что же у нас будет главнее, отношение к идеологии или отношение к родине, отношение к стране, он уже возник, он уже существует. Более того...
Максим, извините, вот какой у меня вопрос. А что происходит, буквально в двух словах, с красной стороны? Наверняка свои непримиримые и люди, которые понимают, что и сотрудничество вполне возможно.
А с красной стороны на самом деле в отношенческом смысле происходит абсолютно то же самое, что происходит со стороны белой. Есть люди, которые прекрасно понимают, что эмиграции, с гражданской войной Россия потеряла очень много людей. Я об этом еще поговорю потом, отдельно с цифрами. Ага.
Тогда простите, очень... что
задал предвзятый нет, абсолютно не преждевременный, потому что с одной стороны, есть люди, которые понимают, что потери России настолько велики, что мы не можем игнорировать тот потенциал, которого мы лишились, который сейчас в эмиграции. И военный, и научный, да какой угодно, и инженерно-технический. С другой стороны, есть люди, которые руководствуются святой ненавистью к проклятым белобандитам. И бульдозером их с этого не свернешь. Есть третьи люди, которые наиболее прагматичны из всех, которых волнуют скорее вопросы более практического значения. Это те самые люди, которые будут успешно вербовать эту белую эмиграцию, представители белой эмиграции, которые будут налаживать с ними связи и которые в очень нередких случаях будут либо перевербовывать идеологически их, либо же они будут просто принимать уже созревших самостоятельно иммигрантов, пришедших и готовых сотрудничать с советскими властями. На официальном уровне отношение к иммиграции у нас всегда с самого начала и до самого конца Советского Союза оно будет колебаться в точности с генеральной линией партии. У нас будут и периоды «Родина простила, Родина ждет», и с большим количеством возвращенцев, и последующее резкое похолодание с пристальным рассмотрением, что это у нас за непонятные люди со странным прошлым бродят. Надо их, наверное, как-то того, с различной степенью этого самого того, зависит от времени. Поэтому тоже совершенно неоднозначная в истории из красной страны, точно так же, как и с белой. При этом мы можем всегда найти огромное количество примеров вернувшихся белых эмигрантов, у которых все вполне неплохо сложилось в Советской России, и вернувшихся белых эмигрантов, которые на воле, да и в живом состоянии, пробыли весьма недолго. Это будет зависеть от периода времени, а также будет зависеть от того, попался ли им на жизненном пути уже Советской России какой-нибудь вершитель судеб мелкого разлива, обуреваемый прежде всего предельно заидеологизированной личной ненавистью к бывшим противникам. Вот это вкратце вот на ваш вопрос, наверное, я бы сказал так.
Спасибо.
Вот. Плюс еще у нас на пути этого самого примирения есть один очень большой, очень сложный и редко преодолимый в массовом сознании камень преткновения. Этот камень преткновения неразрывно связан с Второй мировой войной и с Великой Отечественной в первую очередь. И заключается он в том, что у нас опять, по каким-то довольно непонятным мне причинам, у нас опять почему-то сливаются два дискурса совершенно разных в массовом сознании. Это власовский дискурс и белогвардейский дискурс. У нас опять начинают звучать, точнее, наблюдаться в буквах довольно странные сочетания власовско-белогвардейский коллаборационизм и тому подобное. Мы все же это видели, и мы с вами, Леонид, недавно видели очередную статью, в которой, по-моему, чуть ли не в каждом абзаце возникала подобная противоестественная связка.
Да, да.
И у нас получается, что у нас опять в массовом сознании коллаборационизм периода Великой Отечественной войны начинает опять быть связан с вопросами иммиграции, с вопросами белой иммиграции, и туда опять, причем весьма искусственно, подтаскивается тема сотрудничества белой иммиграции с Гитлером, с гитлеровскими войсками и с гитлеровским режимом. Это абсолютно неверно.
Прошу прощения, у нас сейчас новости, а после новостей вы тогда продолжите.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Сегодня наш гость – историк Максим Тимонов. Максим, пожалуйста, продолжайте.
Да, собственно говоря, вот я сейчас попробую как-то разобраться, а точнее, наверное, помочь разобраться нашим слушателям, в роли эмиграции в период Великой Отечественной и Второй мировой войны. И постараюсь искренне изо всех сил как-то очень сильно развести власовский дискурс с дискурсом белогвардейским. Вот что касается коллаборационизма, вот честно говоря, на мой взгляд, никакого существенного вклада белые эмигранты, противу сложившихся мнений, вот в эту тему не внесли. Вот не внесли. Заранее оговорюсь, я совершенно осознанно оставляю за кадром все казачьи формирования вермахта, потому что к белой эмиграции, как таковой, лично я, уж извините, отнести их могу с большим трудом и большим скрипом, по причине, прежде всего, вот этого известнейшего, не упомяну слово, пресловутого казачьего сепаратизма, который с первых дней гражданской войны расцвел махровым цветом и поставил под сомнение вообще, ну, по крайней мере, в моих глазах, какое-то отношение вот, именно вот представителя этого казачьего сепаратизма к белому движению как таковому вообще и к объединительной общероссийской идее в принципе. Тут первое место мы отдадим недоброй памяти генералу Краснову, который, как мы все прекрасно знаем, это и документально подтверждено, очень активно сносился с германским командованием еще в 17 году, в обмен на всякие преференции со своей стороны, непрепятствование, пропуск германских войск, тесное сотрудничество, союзничество, в обмен на признание области войска Донского независимым автономным формированием. Простите, но к делу борьбы за матушку Россию, там, белую идею, не имеет никакого отношения вообще. Но вернемся, однако, к коллаборантам. Вот самая большая и, прежде всего, самая отдельная история в русском коллаборационизме эмигрантском того времени, это, конечно же, русский охранный корпус на Балканах. Вот где было больше всего белых эмигрантов. Фактически только из них он и состоял. Там были и чины бывшей Дроздовской дивизии, и начался-то он, вообще-то говоря, с отряда корниловцев бывших, и командовал ими после Скородумова Штейфан, который был на штабе корниловской дивизии. Но вообще русский охранный корпус на Балканах, изначально он был организован для защиты иммигрантов и гражданского населения от сербских партизан. Организован он был в согласии германских оккупационных властей, что тоже не рядовое явление, потому что германские власти вообще-то активно противодействовали, очень не любили подобные формирования. История организации его изначально, наверное, даже практически анекдотична, потому что с начала германской оккупации сербские партизаны начали довольно жестко терроризировать русское население, а русских иммигрантов на Балканах было очень много, потому что именно туда, собственно, Врангель, в конце концов, увел русскую армию. Кошмарить партизаны начали русских иммигрантов по одной простой причине. Вот оцените логику сюжета. Поскольку в сербской армии в военных учебных заведениях было очень большое количество русских военнослужащих, русских офицеров, которые и преподавали военное дело, и служили в армии, то именно на них сербы возложили в своем понимании ответственность за немецкую оккупацию, за разгром сербской армии, плохо учили и плохо воевали. И на этом основании пошли кошмарить иммигрантов. Интересная, истинно балканская, кстати, очень горячая такая логика. И вот для защиты от этих действий, собственно, этот русский охранный корпус изначально и был создан. Это, наверное, самое крупное эмигрантское коллаборационистское формирование. Через него прошло 17 тысяч человек, из них 11 тысяч в потери ушло. Но при этом интересный момент. Лояльность этого корпуса немцам, она была всегда довольно сомнительной. А после того, как до чинов русского охранного корпуса дошли известия о том, как германские войска обращаются с гражданским населением в Советском Союзе, эта лояльность вообще перешла в разряд мнимых величин, и корпус, прежде всего, сосредоточился, как как раз на защите иммигрантского и гражданского населения, регулярно и часто гоняя прежде всего усташей и албанцев, которые по случаю войны как раз вернулись к любимому развлечению, то есть резать сербов. Вот я, конечно, утрирую, и корпус вполне участвовал и в борьбе с четниками, и в борьбе с партизанами Тита, но вот как раз вот именно эта борьба у них часто, как правило, ограничивалась охраной территории, охраной складов. Боевые столкновения носили характер эпизодический и появляются скорее где-то в 1944 году. А вот против усташей тех же самых, в ответ на резню гражданского населения, корпус вполне себе устраивал натуральные боевые походы. Вот. Кого еще можно вспомнить из коллаборантов? Ну вот часто вспоминают отряд Владимира Бишлера, точнее Вальдемара Бишлера. Это недобрые памяти. Сначала это комендант Абверкоманды в Витебске, потом он комендант Дорогобужа с июня 1942 года. Это та самая вот военная команда охотников Востока. Это крайне жестокое, карательное противопартизанское подразделение, собственно, состоящее из военных преступников чуть более чем на 100%. Вот только Бишлера я бы не стал записывать в белые эмигранты, как многие делают, потому что Бишлер еще в 1918 году сбежал в Германию и там прекрасно натурализовался как этнический немец. В белом движении участие не принимал вообще. Вот кого еще у нас вспомнить? Добровольческий полк СС «Варяг». Очень громкое название. Ну, да, из 2500 его членов где-то чуть более пятой части, это человек 600, было эмигрантами, белыми эмигрантами. А в основном личный состав вербовали опять-таки среди военнопленных и населения оккупированных территорий. Вот что у нас получается? Вот как-то не очень много белых, готовых с оружием в руках, встать в гитлеровские ряды. Ну, кстати, боевые вожди белых эмигрантов в этом коллаборационизме тоже были, прямо скажем так, себе. Ну, кто? Ну, Краснов, пресловутый, повешенный. Простите, но и вот его монархический пыл полностью ушел в литературное творчество. А на практике, как мы уже вот говорили, это яростнейший сепаратист казачий, что в свое время было огромнейшей проблемой в отношениях между добровольческой армией и Донской армией во время гражданской войны, отчего, собственно говоря, он и перестал командовать Донской армией. Кто еще? Холестон Смысловский? О, да, у него была очень интересная биография в рядах белых армий. Его успехи в вооруженных силах Юга России свелись к тому, что он был арестован за нарушение воинской дисциплины и сбежал в Польшу. В 20-м году он, правда, опять поступил на службу в русскую армию. Это так называемая третья русская армия, она формировалась в Польше. Формировалась она Савенковым от имени Русского политического комитета, вот как раз для действий на польской стороне во время Советско-Польской войны. Вот в третьей русской армии он поступил аж целым начальником разведывательного отделения штаба армии и проявил себя блестяще. Он мастерски развалил все работы, он присвоил себе выделенные на оперативную деятельность деньги и снова сбежал после того, как Пермитин Борис Сергеевич, это командующий этой армией, пожелал ознакомиться с источниками вот его Смысловского бесценных сферических разведывательных сведений и проявлял в этом желании огромную настойчивость. Вот тут начальник штаба избежал, начальник разведывательного управления штаба избежал. Величайший белый герой, по-моему, да. Кто у нас еще остается из заслуживающих внимания белых коллаборантов? Вот мне сейчас, наверное, вспомнят Туркула Антон Васильевич, конечно же.
Ну да, да.
Вот. Последний командир первого полка Дроздовской дивизии. В годы Второй мировой активный участник коллаборационного движения. Его немцы очень активно двигали к Власову, потому что немцам, ну, позарез нужен был все-таки какой-нибудь белый вождь немалого калибра рядом с Власовым в Комитете освобождения народов России. Еще он, кстати, известен как прекрасный источник разведывательной информации для Абвера, как агента Абвера, точнее, отдельного подразделения Абвера, командовал полковник Рихард Каудер, оперативный псевдоним Клад, это пресловутый бюро Кладта. но соблазн велик. Но вот разведывательная деятельность Туркула и его подчиненного Лонгина Федоровича Иры, Ира это фамилия, то есть, которые, в общем-то, и представляли собой агентуру бюро Клата, а бюро Клата в лучшие годы, в лучшие дни поставляло там до 90% разведывательной информации о советских войсках. Так вот, эта разведывательная деятельность представляла собой поток вымышленных донесений, которые составлялись на основе открытых источников и чаще всего газетных публикаций. Эта история, это вообще, наверное, крупнейшая шпионская афера всей Второй мировой. Когда из газетных вырезок компилировались потрясающие разведывательные донесения, которые были крайне убедительны, которые выглядели совсем как настоящие, только не ехали. И в конкретной части были весьма туманные и расплывчатые. А во-вторых, тут есть еще интересный нюанс. По истории вот этого деятельности бюро Клатта, и Ира, и Туркул после войны допрашивались уже британской контрразведкой.
Так они попали к союзникам, да?
Они попали к союзникам, совершенно верно. В результате этих допросов вот это ведомство, британская контрразведка, пришло к очень интересным выводам. А знаете, я вот с вашего позволения даже процитирую один документ. Вот документ составлен как раз сотрудником МИ-6 профессором Райлом и смежником американцем Джонсоном из стратегических служб. Вот очень хорошая цитата. Оспаривая обвинение, что организация Туркула занимала активную или пассивную пронемецкую позицию, Ира опрометчиво разгласил то, что Туркул старательно скрывал. На деле организация во время войны активно внедрялась в пронемецкие белоэмигрантские организации по всей контролируемой осью Европе с целью саботажа. Будучи поставлен перед фактом, Туркул признал это и, не желая того, дал дополнительные сведения. Стало ясно, хотя и не было сказано прямо, что операции внедрения и саботажа велись против антикоммунистических организаций вообще, а не только против тех, что были настроены активно пронемецки. А то есть получается, вот речь идет о том организации, созданной незадолго до войны Туркулом, это Русский национальный союз участников войны. А то есть получается, что организация Туркула, она работала против антикоммунистических организаций. Это просоветская организация. Интересный коллаборант получается, не правда ли? Ряд исследователей у нас сейчас вообще практически не сомневается, что Туркул был штатным агентом советской военной разведки и работал вместе с Зорге по этому направлению. Вот такая вот история с белым мигрантом получается, с Туркулом. Вот, кстати, пользуясь случаем, я хотел бы вот сейчас сказать огромное спасибо историку-исследователю Игорю Петрову за поиск и публикацию вот и самих допросов Туркула и Иры, и внутреннего отчета о них британского, которые я сейчас цитировал, и комментарии к ним. Это очень весомый и неоценимый совершенно вклад. И, кстати, бог бы с теми иммигрантами, которые, как выясняется, все-таки продолжали работать на нас, как тот же Туркул. Но вот даже те сравнительно немногие белые иммигранты, которые ушли с вермахтом в Россию, в основном они ушли переводчиками, конечно, увидев действия германской армии, они часто либо глубоко пересматривали свое мировоззрение, либо переживали глубочайший внутренний кризис. Я вот давеча с интересом прочитал недавно вышедшую книгу под названием «Испанская грусть». Это впервые опубликованные воспоминания Владимира Ивановича Ковалевского. Вот это как раз очень знаковый персонаж для нашей истории. Это чин добровольческой армии. Он ушел в эмиграцию, прошел французский иностранный легион. С началом Испанской войны он как раз вот уехал добровольцем воевать в Испанию на стороне Франко. И с началом Великой Отечественной, вот он как раз вместе с 250-й дивизией вермахта, она же синяя дивизия, она же дивизион Асуль пресловутая, почему-то ее голубая называют, она синяя. Вот он переводчиком вошел в Россию. Вот я искренне рекомендую всем интересующимся. Она в небольшом издательстве «Нестор» вышла. Ну, впрочем, это, наверное, уже реклама. Но искренне рекомендую просто вот посмотреть, как менялось мировоззрение белого эмигранта, который начал свой путь как Борис против большевизма, и закончил он его глубочайшим внутренним кризисом, увидев, что же на самом деле вот эти просвещенные европейские освободители творят в России. А вот антигитлеровское крыло эмиграции было куда более представлено видными и даже виднейшими деятелями. Вот прежде всего, наверное, надо вспомнить Деникина Антона Ивановича, который, стоя на крепчайших, убежденнейших антибольшевистских позициях, прежде всего он полагал себя русским человеком и никак не мог желать зла России. Вот незадолго перед началом войны, в 1939 году, Деникин в Париже читал лекцию под громким названием «Мировые события и русский вопрос», где свое кредо сформулировал так, что нельзя, говорят одни, защищать Россию, подрывая ее силы свержения власти. Нельзя, говорят другие, свергнуть советскую власть без участия внешних сил, хотя бы и преследующих захватные цели. Словом, или большевистская петля, или чужеземная ига. Я же не приемлю ни петли, ни ига. Верую и исповедую свержение советской власти и защита России. Текст этой лекции, кстати, был издан Союзом добровольцев в том же году, в том же Париже. Все желающие его могут найти на странице 64, как раз это сформулировано, и далее повсюду. То есть вот лекция как раз и посвящена формуле свержения советской власти и защита России. Как же коррелировала его риторика с его действиями? А странно она коррелировала, потому что Деникин категорически наотрез отказывался от нескольких предложений о сотрудничестве, исходивших со стороны германских властей. И, невзирая на убежденнейший свой антисоветизм, он с глубочайшим презрением относился к тем эмигрантам, которые стали сотрудничать с Гитлером, называя их не иначе, как пораженцами и мракобесами. Позицию свою выразили и духовные вожди эмиграции, то есть священство. В Нью-Йорке 2 июля 1941 года вступал экзарх Московского патриархата Северной Африки, митрополит Вениамин, который закончил свою речь тем, что нужно приветствовать намерения президента и других государственных мужей о сотрудничестве с Россией в самые ближайшие моменты во всякой форме. Вся Русь встала, не продадим совесть и Родину. Более того, я сейчас, наверное, шокирую некоторых наших слушателей, сама история французского сопротивления неразрывно связана с белой эмиграцией. Потому что история французского резистанса начинается с листовки, напечатанной в подпольной типографии. Листовка называлась «Резистер», «Сопротивляться». Поэтому слову, это, кстати, и было получено название всем французским сопротивлением «Резистанс». Вот только типографию эту создали и листовку напечатали вовсе не французы, а Борис Владимирович Вильде и Анатолий Николаевич Левинский. Так что можно вполне сказать, и это будет истинной правдой, что французское сопротивление начали русские эмигранты. Ну, вообще тема участия русской эмиграции в сопротивлениях, она настолько велика и обширна, что я позволю себе ее коснуться только краем. И тут же отрезюмирую, что участие эмигрантов в антигитлеровской деятельности было куда значимее и куда весомее, нежели проявление коллаборационизма в эмигрантской среде. В эмигрантской, я подчеркиваю, не в военнопленных, не в жителях оккупированных территорий, а именно эмигрантских. И даже среди непримиримых в эмиграции произошел раскол. Потому что немалая часть категорически отказалась от участия в каком бы то виде сотрудничества с гитлеровским режимом. То есть, чтобы далеко не ходить за примером, вот был такой генерал Войцеховский Сергей Николаевич, довольно известный. Это один из вождей движения непримиримых, который наилучшим образом проиллюстрировал позицию, сформулировав прекрасно. Вот большевиков ненавижу, но против русского солдата воевать не пойду. И, кстати, немалое количество непримиримых именно во время Второй мировой или сразу по ее итогам сменило лагерь, сделавшись внезапно сменовеховцами и даже вернувшись в Советский Союз. Зачем я вообще подробно так останавливаюсь на этой теме коллаборантства? А затем, что современный, именно современный красно-белый дискурс в большинстве случаев рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, выруливает вот на формулы вида власовско-белогвардейское что-то там. Вот и сейчас я это все рассказывал подробно для того, чтобы эту связь, безусловно, порочно разорвать. И два совершенно отдельных разных дискурса разнести.
Да, потому что вы абсолютно правы, Максим. У многих неразрывно связаны белая эмиграция и власовцы.
А я могу сказать, почему.
Пожалуйста.
А вот соединение этих двух разных дискурсов, оно как раз произошло благодаря исключительно недобитым власовцам, которые сумели остаться на Западе и практически сразу после войны принялись строчить тексты от газетных статей до книг, в которых в меру своих литературных способностей судорожно объясняли, что они вовсе не за Гитлера воевали, а что они представляли собой аж независимую третью самостоятельную силу, целью которой было избавление России от большевизма.
Ух. Очень нравится слово «самостоятельное».
Да. Там же и тогда же стало появляться словосочетание «вторая гражданская», которым вот те же власовцы упорно именовали Великую Отечественную в попытках максимально слиться с белогвардейским дискурсом. Вот всю эту историю начал вот все тот же самый Хольмстон-Смысловский своими публикациями в Буэнос-Айресской газете «Суворовец» в 1949 году. Настоящие белые эмигранты в массе своей довольно сильно удивились подобному повороту сюжета и в ответ разродились изрядным количеством публикаций и книг, смысл которых можно абсолютно без потерь передать фразой «не-не-не-не-не-не, эти вот не с нами, и нас на это подписывать не надо». А начавшаяся же холодная война в полной мере поспособствовала популяризации этой ложного тождества, потому что труды бывших членов РОА активнейше публиковались за рубежом в изданиях, предназначенных, помимо всего прочего, для распространения на территории Советского Союза. И импорт этого мнения в СССР, в Россию массово начался в начале 90-х годов, когда у нас во имя перестройки, гласности, открытых границ, нового курса и прочего, у нас в страну начали массово завозиться, а затем уже и на месте в Москве, в частности, издаваться все те же самые мемуары власовцев. И вот так власовско-белогвардейский дискурс был навязан извне, из вполне определенного сегмента иммигрантской среды, причем не первой волны, прежде всего, иммиграции, а второй – это власовцы. И искусственно совершенно увязан с темой реванша в гражданской войне. А эта тема как раз у нас актуальна в конце 80-х, начале 90-х и приобрела. Просто потому, что у нас государственная идеологическая машина разрушилась, и в возникший идеологический вакуум хлынуло абсолютно все, кому что не лень. Вот так и получилось, что эти две истории внезапно сплелись, а мы сейчас попробовали их все-таки расплести, и, надеюсь, у нас все-таки это в некоторой степени получилось, потому что это будет довольно важно для последней, третьей части.
Максим, ведь все начинается с терминологической путаницы и некоторых неточностей в описании. Достаточно сказать белогвардейско-власовская смычка. Угу. И готовый штамп.
Так это и есть готовый штамп, и он у нас существовал, и он у нас использовался, и возник-то он, как мы выяснили, сейчас благодаря все тем же власовцам. То есть фактически получается, что если мы будем продолжать использовать этот штамп, это значит, что власовцам удалось добиться результата своей деятельности. Можем ли мы им это позволить? Конечно, нет.
Нет. И я бы хотел сказать, что спасибо вам за то, что вы вносите ясность в очень, казалось бы, прозрачное, а на самом деле, как всегда в истории, все гораздо сложнее, чем кажется, и просто ничего не бывает у нас. Максим, новости, после новостей продолжим.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сегодня наш гость – историк Максим Тимонов с крайне интересным материалом. По крайней мере, для меня это очень много. Я слушаю в первый раз. Максим, спасибо за то, что вы вносите ясность в очень больной и на сегодняшний день вопрос.
Ну, спасибо, что даете возможность это сделать, прежде всего. Вот. А, и вот что же у нас получается. Вот я надеюсь, что мы все-таки сумели сейчас как-то вот разделить вот власовский и белогвардейский дискурс, сумели объяснить, что они на самом деле практически не связаны. А, и если нам это удалось, то мы тут же нашли один ответ на один из наших главных вопросов. То есть вот, а давайте мы теперь заново пересоберем вместе вот все, что мы знаем о деятельности белой эмиграции по отношению к советскому государству, и скажем, что с белой стороны уже давно состоялось признание факта существования Советской России, и белая эмиграция с этим фактом смирилась еще до войны. Да, это привело к ее очередному разделению. То есть на тех, кто был готов смириться с существованием большевиков ради существования самой России. На тех, кто окончательно перестал связывать свою жизнь с Россией и стал ее строить свою жизнь без оглядки на теперь уже точно бывшее отечество. И тех, кто декларировал четкое разделение большевизма и России, не приемля первый и являясь патриотом второй. Вот как тот же самый Деникин. И как тот же Деникин, эта часть вполне успешно самоопределилась во время Второй мировой войны, сделав свой выбор в основном в пользу, конечно же, России. Вот стоит ли ожидать вообще большего? На мой взгляд, безусловно, нет. Потому что глупо было бы предполагать, что пресловутое примирение чудесным образом распространится на всех белых, вне зависимости от их идейных позиций и градуса накала этих позиций. Вот почему я так надолго остановился на белой части? Ну, потому что в массе своей она известна куда менее, чем гораздо более понятная нам часть красная. И в доказательство могу привести все то же предельно ложное, но устоявшееся отождествление власовцев и белогвардейцев, с которым мы все-таки, надеюсь, разделались. А с красной стороны, в принципе, все известно. То есть отношение к этой теме у нас колеблется в зависимости от линии партии. Но де-факто, можно сказать, пожалуй, сказать, и не сильно покривить душой, что где-то с начала 60-х годов не осталось уже на красной стороне никакой ненависти и никакого фактического, а не провозглашаемого официально противостояния. Вот я помню, в конце прошлого года мы втроем с участием любезнейшего Сергея Карамаева здесь же говорили о том, как в советском кинематографе и в советском же худлите приключилась романтизация образа белогвардейца. Вот это не нагляднейший ли показатель того, что вражда на человеческом уровне закончилась? Вот оставим за кадром необходимую риторику, диктуемую идеологическими требованиями. Вот именно на человеческом уровне нет образа лютого врага. Этого достаточно для того, чтобы сказать, что де-факто это примирение состоялось. Ну, как мне кажется, я могу ошибаться, я предвзят. Я хотел бы вернуться к самому началу, то есть к гражданской войне. А точнее, к тому, чего она стоила России. Об этом как-то обычно особо не задумываются. Но потери в гражданской войне, на минуточку так, они вполне сопоставимы с нашими потерями в Великой Отечественной. Вот давайте посчитаем просто вот на цифрах. У нас 2,5 миллиона убито или умерло от ран. Еще 2 миллиона погибло в результате террора всех цветов и оттенков. Всего же погибло у нас 10,5 миллионов человек. Это белогвардейцев 650 тысяч убито, красных большевиков 950 погибло. Повстанцев всех цветов и оттенков зеленого и черного 900 тысяч. Вот. И к этому количеству мы добавим еще иммиграцию. Потому что это будет честно и справедливо. Именно этих людей Россия не досчиталась. Эти люди своим трудом и своими умениями ей более не помогут. Это еще 2-2,5 миллиона человек. Ну, толком их никто никогда не считал. Я опираюсь просто на данные американского Красного Креста, потому что Красный Крест еще хоть как-то пытался учитывать и оценивать размеры иммиграции. А вот на 1 ноября 2021 года американский Красный Крест как раз русскую иммиграцию оценивал в 2-2,5 миллиона человек. И вот я даже не буду исчислять последующую неизбежную демографическую яму. Вот достаточно этих цифр, вот на минуточку, это почти 10% населения Российской империи. Вот столько людей наша страна потеряла в ходе революции и гражданской войны. Поэтому, когда я вижу вот сегодняшние оголтелые баталии на линии красно-белого разлома, особенно когда они сопровождаются фразами «мало вас перестреляли» или «а я бы вас всех перевешал», да. А главным источником и движителем этого являются как раз наши непримиримые самодельные новые красные и новые белые, причем обозримо в кавычках обязательно. Вот я вижу стремление переиграть и перевоевать гражданскую войну. Вот как я к этому отношусь? Предельно плохо я к этому отношусь, потому что сама идея, пусть даже теоретически, снова ввергнуть Россию вот в хаос и ужас гражданской войны и снова поставить русских против русских, она для меня представляется абсолютно людоедской. Вот этих вот 13 миллионов, включая эмиграцию, вот вам было мало? Надо еще? Вот во имя личных амбиций и сомнительного уровня идеологизации, причем неважно, какого она цвета? Вот я не зря отдельно упомянул про кавычки, потому что, вот знаете, вот нынешних коммунистов, большевики, вот скорее всего бы в первую очередь повесили.
Скорее всего.
А настоящие белые, они бы в ужас пришли бы от речений современных белодельцев. Вот в настоящей России нет уже давно ни большевиков, ни белогвардейцев. И личные симпатии той или иной стороне, будь они эстетическими, политическими, какими угодно, они симпатизанты не делают ни красным, ни белым. Как вот наполеониста они не делают солдатам Старой Гвардии, а реконструктора, специализирующегося на Родезии, они не делают скаутом Селуса. Вот непреодолимые препятствия между красными и белыми сейчас существуют только в том случае, если этого очень хочет сам относящийся к красным или белым. Очень хочет, потому что без определенного усилия такие препятствия не возникнут. Все остальные препятствия преодолимые. И одним из главных таких преодолимых препятствий является то, что вот красным героям, вот еще мое поколение, оно привыкло с детства. А вот представителей белого движения героями считать было не очень-то принято, да и знали из них вот 5-7 фамилий в массе своей. И вот такое однобокое представление об истории и понимание истории – это препятствие. Вот стремление определить одну сторону как, безусловно, правую, а другую как заведомо виновную – это тоже препятствие. Но для этого надо понять одну очень простую вещь. В гражданской войне нет и не может быть 100% правых и невинных.
Конечно.
И 100% неправых и виновных.
И вообще вот ваш рассказ навел меня вот на какую мысль. Для меня идеальная ситуация – это когда реконструкторы в кожаных куртках с маузерами и в защитных бриджах и красивых фуражках, вот они реконструировали, повоевали, а дальше они садятся к костру и наливают по первой.
Да, совершенно верно. Вот, знаете, вот и среди красных, и среди белых, вот там были и свои герои, и свои чудовища. И красные, и белые совершали подвиги. И красным, и белым были свойственны самые искренние, самые бескорыстные устремления на благо России. Обратных примеров тоже можно найти массу и с другой стороны, и с той стороны. Вот очень часто у нас поднимается вопрос, прежде всего он поднимается со стороны вот новых белых, о цене победы красных. Сколько стоила эта победа? Простите, а что, в гражданской войне может быть вообще какая-то другая цена победы? Вне зависимости от того, кто победил.
Максим, я недавно по одному из телеканалов слышал про победу в Великой Отечественной. Она досталась слишком дорогой ценой.
Да, может, вот...
Вот может здесь... ли быть слишком дорогая цена в борьбе за свою жизнь?
Есть уже прекрасный пример у нас в Европе, где не было заплачено высокой цены. Это протекторат Богемии и Моравии, Чехословакия называется. Вот. Вот там все было хорошо с ценой. Их довольно быстренько оккупировали, превратили в протекторат, и дисциплинированные чешские рабочие в знак величайшего траура по своей оккупированной родине в черных траурных одеждах дисциплинированно выходили к станкам и делали танки для немцев. Это, вот знаете, вот есть вот такой старый анекдот, очень популярный в историко-реконструкторской среде, как вот после войны встречаются братья-славяне, на руинах Рейхстага наливают, там сидит белорус, ну, советский белорус, говорит, вот началась война, и я ушел партизанить в леса. Сидит серб, вот началась война, и я ушел партизанить в горы. И сидит чех, вот началась война, я тоже хотел уйти партизанить, но господин полицейский не разрешил. Вот. Я, конечно, немножечко утрирую, но вот пример, пожалуйста, когда можно не платить цену за победу. Нас он устраивает. Меня, честно говоря, нет, потому что я немножко представляю, что планировалось сделать с населением Советского Союза и с самим Советским Союзом, сколько там нужно было оставить полезных людей и какая их ожидала дальнейшая жизнь.
Да.
И по распоряжению Гера Гауляйтера существовать и выращивать брюкву для личных нужд, а все остальное время трудиться на благо белокурой сверхчеловеческой бестии, которая получила здесь надел, я бы не очень хотел, если честно. А некоторая часть переживальщиков за цену победы, их вообще бы в природе не существовало по известным национальным причинам. Ну вот, если заканчивать этот сегодняшний рассказ, то, наверное, заканчивать его надо утверждением, и я в это утверждение искренне верю, что историческое примирение – это прежде всего признание, понимание и осмысление того, что гражданская война, она по определению сложна и противоречива. Она не имеет и не может иметь однозначного прочтения, как и любая гражданская война, начиная, ну, чтобы далеко совсем уж не ходить за примерами, но гражданская война с уланцев и марианцев в Риме. Прежде всего, это трагедия, и трагедия великая, и трагедия, участниками которой были обе стороны, которые в равной степени в этой борьбе страдали. И это не вопрос соглашательства. Это вопрос того, что перекрашивание истории очередной эту проблему не решит. У нас уже был период, когда история была выкрашена в красный цвет. Это как-то повлияло на реальное положение вещей? Ну, конечно, нет. Перекрасим ее сейчас в белый, как многим хочется, ну и совершим ту же ошибку, за которую также расплатятся последующие поколения с сумбуром в голове, с умятицей в суждениях и бешеным фанатизмом в отношении идей, которых они вообще... Не то чтобы не понимают, но сейчас всерьез устраивать противостояние красных и белых – это то же самое, что сейчас всерьез вытащить на божий свет и устроить противостояние московского и новгородского княжества. Сложная история была, кровавая, ну как-то, наверное, и нет уже. А вот. И в русской истории есть место и Фрунзе, и Деникину, и Строду, и Пепеляеву, и Дроздовскому, и Гаю. И вот когда, наконец, вместо идеологических стычек у нас будет стремление знать и понимать мотивы и действия сторон, вот тогда у нас и будет настоящее и окончательное примирение.
Ну, и все равно путь к этому примирению лежит через жажду знаний.
Знаете, а вот это логическая ловушка, в которую попадаются многие пламенные наши современники. А с одной стороны, они с настойчивостью достойны гораздо лучшего применения. Яростно отстаивают красные, белые, зеленые, черные, какие угодно идеалы. А с другой стороны, у них это отнимает, видимо, столько времени и сил, что совершенно не остается возможности узнать, а что же это было на самом деле.
Конечно. Потому что когда человеку начинаешь... Ну, человек в полном упоении неоднократно произносит «красный террор», «красный террор», «красный террор», начинаешь этому человеку рассказывать про белый террор. А он говорит: да я ничего об этом не знаю, ведь был только красный. сплошь и рядом.
Вот недавно как раз вышла прекрасная книга Радьковского «По белому перу».
Великолепная вот, книга.
В пандан его же, если я не ошибаюсь, и ранешней книги про красный перу. Их вообще надо ставить на полочку рядом и читать параллельно. А, вот особенно радует, в кавычках, конечно же, радует вот эти вот попытки бухгалтерского подхода, что ну да, конечно, был и такой террор, а давайте посчитаем, где там было больше, а вот тут на 10 тысяч человек убили больше красные, а вот тут на 3 тысячи человек убили больше белые, ребята, да вы серьезно, вы в своем уме вообще? Вы сейчас занимаетесь абсолютно людоедской практикой, оставляя за кадром, что вообще это стоило десяток, сотен, миллионов тысяч жизней, вы сидите и считаете, выясняете, кто же убил больше. Что, он более прав от этого станет, или что произойдет? Что должно произойти от этого подсчета?
И ведь вы совершенно правы. Ожесточение гражданской войны можно только сравнить с ожесточением войны, когда одни хотят полностью уничтожить других. Но вот я просто вспоминаю, гражданская война в Испании в конце 30-х прошлого века. Мексиканская гражданская война, которая иногда складывается впечатление, не закончилась никогда.
Да.
А католики и гугеноты во Франции, это разве не гражданская война?
Понимаете, вообще сама суть гражданской войны, когда неразрешимые противоречия в обществе, когда абсолютная неспособность властных структур руководить и формировать это общество, когда все это сочетание всех факторов, в том числе и несказанных, оно приводит к тому, когда у нас одна часть народа готова вполне, может и хочет встать и пойти убивать другую часть народа во имя высшей идеи, это просто квинтэссенция того, что в обществе что-то сильно не так.
Конечно.
Если брат готов встать идти убивать брата, это будет самая жестокая и самая кровавая война из любых возможных вариантов. Свои пошли на своих. Это значит полная степень непринятия, полная степень отверения и полная готовность пойти идти убивать своих, потому что другого выхода уже не видят. Все.
Да. И, кстати, если русскую литературу и советскую посмотреть, ее лучшие образцы, Шолохов, Артем Веселый, Серафимович, «Железный поток», ну и не они одни. Так когда начинаешь это читать внимательно, так мурашки по коже бегут. До какой степени ожесточения доходили обе стороны?
И знаете, вот мы сегодня уже это упоминали, в том числе словами вот генерала Войцеховского. Как показательно это выглядит, когда вот этот кровавый туман с глаз падает в протяжении нескольких лет после окончания гражданской войны. Когда понимание возвращается в положенные ему морально-этические рамки и мерки. Вот большевиков ненавижу, идеологию не приемлю, но против русского солдата воевать не пойду. Вот это тот поворотный момент, где этот переключатель щелкнул обратно, и внезапно пришло понимание, что же происходит-то вообще? А что мы натворили-то все?
Ну да.
То есть все, плохие они, хорошие эти большевики, черт с рогами там вместо них. Неважно, они победили, они строят свое государство. Это та же Россия, пусть она теперь красная, в ней живут те же самые русские люди. И что, как вот наиболее мыслящая, даже из непримиримых части русской эмиграции, и теперь во имя этих самых русских людей мы пойдем убивать этих русских людей опять?
Угу.
Что-то не то получается.
Да. Максим, вы не будете возражать, если прямо сейчас кто-нибудь из зрителей задаст вам вопрос? То есть мы на 5 минут дадим больше времени на вопросы. Спасибо вам за великолепное сложение, как вы оговорились в самом начале, этой суперсложной и очень непростой темы. Пожалуйста, ваш вопрос Максиму Тимонову. Здравствуйте. Здравствуйте.
Может быть, я не очень внимательно слушал, но у меня вопрос...
Надо внимательно слушать.
Я старался услышать тему участие разделения офицерского корпуса в период гражданской войны на красных и белых.
Спасибо. Максим, пожалуйста.
Но это на самом деле абсолютно никакого отношения к теме сегодняшней нашей беседы не имеет. Мы сегодня пытаемся говорить про примирение красных и белых уже после этой гражданской войны. Тема разделения офицерского корпуса, она слишком велика, чтобы я успел минут за 5, 7, 8, 10, 15, 20 про это рассказать. Но тема этого разделения, она, безусловно, хороша, она, безусловно, интересна. Более того, это разделение де-факто началось еще до Октябрьской революции. Вот совсем недавно, вот буквально недавно, вот, Леонид, мы же с вами как раз вот... немножко про это говорили частным порядком. Вот, судя по всему, первым представителем офицерского корпуса, который с большевиками наладил полноценное сотрудничество, был генерального штаба генерал-лейтенант Потапов, который еще с июля 17 года сотрудничал с военной организацией Петербургского комитета РСДРП. Работал он вместе с Подвойским. И он в немалой степени как раз, с Кедровым еще разработал, и в немалой степени как раз он, в кавычках, конечно, виновен, нет никакой вины, он, наверное, явился одним из первых стимулов офицерского корпуса присмотреться к красным с точки зрения, а не пойти ли им послужить, потому что люди явно что-то интересное строят. Потому что Потапов был... весьма видным специалистом в старой армии, пользовался он большим авторитетом, и совершенно им прямой, недвусмысленный, открытый переход на сторону большевиков, безусловно, не мог не повлиять на мнение и на интересы других офицеров. В отношении Потапова интересно еще вот что. Он не просто генерал-лейтенант. Он возглавлял главное управление Генштаба, в частности, отдел генерал-квартирмейстерства.
Это разведка военная.
Если кто не в курсе, это разведка и контрразведка военная. И именно поэтому, в частности, именно благодаря Потапову, практически в полном аппарате, в центральный аппарат военной разведки, легко, бескровно и по доброй воле перешел на сторону большевиков в первые же дни захвата власти. Были и обратные истории, мы об этом говорили.
Максим, да. Прошу прощения, новости после новостей, вопросы слушателей.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Последний получас сегодняшней программы. Максим Тимонов любезно согласился ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот смотрел я идиотский совершенно фильм, в котором расстреливают прямо в порту Одессы прибывшие, так сказать, пароход с репатриантами. А вот какие реальные цифры?
Это как, подождите, кто расстреливает?
Наши НКВДшники и прочие.
А
вот реальные цифры какие? Сколько репатриантов вернулось?
Когда?
И отношения... Год. Алло?
Год какой?
По фильму это был 46-й.
Спасибо. Максим?
Хороший вопрос. Во-первых, конечно же, никто в портах никого не расстреливал. Давайте будем честны. Во-вторых, статистики точной не будет. Нету потому что этой точной статистики. Были союзы возвращения на родину, которые возникли в эмиграции с самого-самого начала. Они с конца, если я не ошибаюсь, 21-го года возникли. Как вот пошли первые декреты Совета народных комиссаров об амнистии участников Белого движения, так и стали возникать союзы возвращения на родину. Их было много. Были сменовеховцы, которые в эти союзы не входили, представляли собой совершенно отдельное формирование. Их возвращения шли волнами. Волны эти зависели прежде всего от внешней и внутренней политики Советской России в этот период, когда оно было помягче, когда оно было пожестче, когда эти двери вообще закрывались. Вернулось, я не знаю, как сказать, много, немного, вернулось порядка 200 тысяч человек. Это примерно 10% всей эмиграции. Судьбы бывали разные у возвращенцев совершенно. Были и судьбы, которые, в общем-то, заканчивались весьма трагически, весьма плачевно. При этом далеко не всегда подтверждения документальные будут действительно документальными и достоверными. Потому что встречались и мне, в общем-то, во многих... Вот я не сказал бы исторических, публицистических, наверное, каких-то вот текстах, рассказы о том, как вот буквально сразу по прибытии выдергивались каким-то волшебным образом бывшие офицеры и тут же мгновенно расстреливались. Ну, конечно, нет.
Кстати,
по-разному, абсолютно по-разному складывались судьбы, вот правда.
Пример. Вот того, о чем вы только что говорили, это очередная художественно-публицистическая история жизни Дмитрия Быстролетова.
История жизни Дмитрия Быстролетова – это вообще настолько отдельная, извиняюсь за тавтологию, история, это настолько отдельная песня. И даже просто задавшись простым, очевидным, объяснимым вопросом, отделить мифы и легенды от правды, причем часть этих мифов и легенд самим же Быстролетовым и сочинена была, вот на этом моменте мы закопаемся чуть более чем полностью с головой, а потом от нас еще захотят много денег.
И так может получиться, да, я с этим сам сталкивался. Пожалуйста, ваш вопрос Максиму Тимонову. Здравствуйте.
О, здравствуйте. Спасибо за передачу. Можно ли говорить, что действительно фашизм не национал-социализм, а, допустим, итальянский, испанский, имеет под собой классовую природу? И то, что мы видим на Украине, и попытки сейчас, это попытки новой национальной буржуазии взять его как инструмент. То есть класс имущих и класс неимущих. Спасибо.
Спасибо.
Прежде всего, итальянский фашизм и испанский фалангизм – это все-таки, как там ни крути, и как бы хотелось этого или не хотелось, но это, прежде всего, тоже побег на древе социализма. Просто это социализм, ориентированный несколько иным образом. Даже немецкий национал-социализм, немецкий нацизм – это тоже уродливый и кошмарный побег, но на том же древе, но просто ориентирован был не классовым, а национальным образом. Что же касается итальянского, вот я не назвал бы его классовым по одной простой причине. Если испанский фалангизм можно перевести в классовый режим, как раз к нему скорее подойдет советский штамп «фашизм есть мелкобуржуазная партия, буржуазная партия мелких лавочников». Вот туда она подойдет. А вот к Муссолини нет, оно так не подойдет, потому что национальная фашистская партия Италии, она объединяла и простирала свое идеологическое влияние на представителей весьма разных классов и прослоек. Не наибольшую, но очень значимую и весомую поддержку она находила как раз среди итальянского крестьянства, которому как раз давала некоторые социальные лифты и шанс наконец-то вырваться из замкнутого круга окучивания очередной оливы с утра до ночи и пьянства с ночи до утра. Ну, я утрирую, конечно. Какое это отношение имеет к Украине? Честно говоря, никакого. Потому что вот национально ориентированный олигархический строй, если можно так назвать, в Украине это применить совершенно, наверное, нельзя название. Я, правда, не очень понимаю, какое это отношение имеет к теме программы, но раз спросили, надо, наверное, ответить. С моей точки зрения, там абсолютно однозначная риторика, там абсолютно однозначная идеологическая накачка производится. В свое время, еще до войны, еще до 2014 года, так получилось, что у меня был в круге общения, в общем-то, представители наших соседей, не братьев, как они нас называют, которые мне абсолютно честно не скрывают на голубом глазу, заявляют, что ну, мы строим мононациональное, моноконфессиональное государство. Ну, в переводе на русский это, конечно, все-таки нацизм.
Конечно.
Вот я в свое время довольно много бывал на всяческих фестивалях, прости господи, фантастики в том же городе Харькове. Это получилось очень забавно, потому что мэром города Харькова был тогда небезызвестный Арсен Аваков. У меня в архиве есть замечательные фотографии. Он вообще мэр города Харькова тогда устраивал эти фестивали, он вваливал туда очень много денег. У меня есть совершенно прекрасные фотографии сидящих за одним столом и радующихся жизни, например, Арсена Авакова и Федора Березина, писателя-фантаста. Ну, впоследствии Арсен Аваков стал известно кем, а писатель-фантаст Федор Березин, собственно, в рядах Донецкого ополчения с первых дней находится. Вот так интересно раскидала жизнь людей. Кстати, я немножко хотел бы дополнить ответ на самый первый вопрос, когда говорили, пожалуйста, про судьбу офицерского корпуса, сколько пошло красных, сколько осталось у белых. Вот если нашего слушателя действительно интересует эта тема, я хотел бы назвать ему ровно одну фамилию. Андрей Ганин. Историк-исследователь, прекраснейший, замечательнейший, который не первый год, не первый десяток лет занимается этой темой. У него есть прекрасная монография, емкая, хорошая, корпус Генерального штаба в годы Гражданской войны. У него есть большая книга, которой можно убить слона, под названием «Семь почему Гражданской войны». Так получилось, что эту книгу издавал я в свое время, в которой как раз очень хорошо, подробно, академически рассматривается именно действия и судьбы офицерского корпуса в период Гражданской войны, кто примыкал к красным, кто примыкал к белым, сколько их было, почему это было так, как они были приняты на той или другой стороне, как складывалась их судьба и как вообще большевики относились к корпусу Генерального штаба офицерскому. Это очень интересная литература, она полностью закрывает эту тему, все, что надо об этом знать. Вот поэтому берите Андрея Ганина книги, читайте их, и будет вам, наверное, счастье от этого, да.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Максиму Тимонову. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Вадим, Подмосковье. Ну вот я, например, тоже еще с 70-х годов пел белогвардейские песни еще в школе и искренне свергал Советский Союз. Но вот сейчас, нахлебавшись искреннего такого обаяния скромного буржуазии, я понимаю, что примирение это быть не может. Как примирение кого? Жертвы с людоедом, что Столивар должен примириться с новой яхтой своего олигарха? Или как, вырубившего тайгу всю, вывезшего в Китай, народ должен просить? Вот какое примирение? Объясните мне, в чем это примирение может состояться? Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Ну, в чем это примирение может и должно состояться, и в чем оно по факту на самом деле у непосредственных участников процесса в итоге и состоялось, я рассказывал последние полтора часа. Поэтому я не буду отвечать на этот вопрос, а на первую часть я все-таки отвечу. Вот это то, о чем мы сегодня говорили. Это история штампов и история очень странного и превратного представления о том, что же там происходило. Какие олигархи, какие яхты. Вы классовый, имущественный, национальный состав белого движения видели? Там нет в массе своей вот этих толстопузых буржуев с сигарой в зубах, которые идет вешать крестьян. Нет их там. Там практически нет, за редкими исключениями в виде того же Дроздовского, монархистов, которые желают батюшку царя втащить на шею трудового народа. Простите, но вожди, отцы белого движения, Корнилов и Алексеев, это те самые люди, которые непосредственно привели Николая II к отречению, которые арестовывали его и его семью первый раз. В основном там преобладают кадеты, конституционные демократы, стоящие на позиции непредрешенчества. Собираем учредительное собрание, и оно решает, что делать с Россией. Это паршивая концепция, потому что по факту она означает, что нам нечего, белым нечего предложить русским людям, в отличие от большевиков. Но это не имеет никакого отношения к заковать в кандалы рабочего и засунуть его в какую-нибудь мясорубку, чтобы он производил прибавочную стоимость, которую гадкие пузатые буржуи будут перераспределять. Там были очень разные люди. И там было на самом деле очень мало сторонников самодержавия. было очень мало того, кого мы бы сейчас назвали как раз, извините, демократами в хорошем смысле этого слова. И вот, глядя на сегодняшнюю действительность, как-то проводить параллели и пытаться коррелировать с идеями белого движения абсолютно бессмысленно, потому что у того же Милюкова, князя Львова, Корнилова, Дроздовского, даже у Колчака, не к ночи быть помянутого, которому много есть вопросов, у них глаза на лоб вылезли, если бы им объяснили, что вот это и есть квинтэссенция развития белой идеи. И они бы от греха подальше отошли бы за угол и застрелились бы там. Но это правда.
Спасибо, Максим. Пожалуйста, ваш вопрос Максиму Тимонову. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей из Троицка.
Пожалуйста.
А можно задать вашему гостю, ну, не вопрос, а обсудить одну из точек зрения?
Нет, обсуждения у нас тут нет. Обсуждения будут отдельно. Когда будет сказано обсуждение, и тогда каждый будет обсуждать, что он захочет. У вас может быть только вопрос к нему. Спасибо. Извините, не засчитано. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день. Сергей Алексеевич меня зовут. Вот на ваш взгляд, можно ли с известной долей условности считать современное российское общество в течение последних 30 лет тоже разделенным на красных и белых?
Да нет, конечно. Я, собственно, пытался коснуться этого сегодня в разговоре. Ну, каких красных и каких белых? Комиссаров в пыльных шлемах? Нет, мы их, конечно, не увидим. У нас политический процесс выглядит довольно интересным образом. У нас развитие общества, извините за трюизм, на месте, конечно, не стоит. Вопросы и вызовы, стоящие перед российским обществом сейчас, абсолютно другие, нежели были в 17-м, 18-м, 19-м и других годах. То, что у нас сейчас группы влияния, группы как носители каких-то идеологий, примеряют старые, всем известные цвета, это абсолютно пиарная, популистическая история, чтобы пресловутый электорат меньше думал, чтобы человек, как участник политического процесса, не пытался изобрести велосипед, не пытался заново понять какую-то новую концепцию. Он видит флаг со знакомыми цветами, у него это вызывает определенные ассоциации. На основании этих ассоциаций, часто неосознанных и часто невербализуемых, он и делает свой выбор. Я пойду к белым, я пойду к красным. Нету ни белых, ни красных. Еще раз говорю, вот изобрети машину времени, выдерни сюда парочку комиссаров в скрипящих кожанках и парочку химических поручиков, у которых звезды химическим карандашом нарисованы, звездочек нет, он ветеран ледяного похода с генералом Корниловым. А они в ужас бы пришли от того, что тут сейчас называется белыми и красными. И комиссаров в скрипящих кожанках современных красных повели бы расстреливать за ближайший бы угол, юные поручики, отнюхавшись кокаином от приступа истерики, пошли бы вешать нынешних белодельцев. Не всех, конечно, но...
Я только одно хочу добавить, Максим. Значит, меньше всего хотелось бы вот этой пустой полемики. И Максим, и я, мы считаем, что знание, знание и еще раз знание. Если есть знание, жажда новых знаний, жажда самому выяснить хитрые разные сплетения нашей родной истории. Вот тогда, когда эти знания будут, человека обмануть трудно. Ему флаг покажи, а он скажет, а ты его потри, что-то он очень свеженький у тебя, и так далее, и так далее. Вот в силу своих скромных возможностей я и пытаюсь вот это сделать. И огромное спасибо тем людям, которые приходят в гости на нашу радиостанцию и пытаются именно объяснить когда-то происшедшее и пробудить в людях жажду познания нового. Пожалуйста, ваш вопрос, Максим.
Я целиком и полностью хотел бы сейчас подписаться под каждым словом, сказанным Леонидом. И напомнить нашим слушателям об одной очень распространенной ошибке и ловушке. У каждого вопроса, как известно, есть простое, изящное, красивое и абсолютно неверное решение. Пожалуйста, избегайте этой ловушки.
Пожалуйста, ваш вопрос Максиму Тимонову. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Максим. Георгий из Александрова беспокоит. Вот вы упомянули Туркула, я читал его книгу «Дроздовцы». И вот хотел бы, спасибо большое за передачу. Такой момент там есть, который не совсем не был понятен. Берут они в плен 3000 красноармейцев. И потом дальше не идет описание, куда они вообще-то примкнули к ним или нет. Намекается, что они сами распустились. Но вряд ли это такое было в связи вот с тем террором, который Туркул устраивал по всей своему довольно большому пути по России. Спасибо, пожалуйста, ответьте.
Речь идет о книге Туркула «Дроздовцы в огне». Это беллетризация пути Дроздовского полка с литературной обработкой Ивана Лукаша. Книгу эту надо рассматривать прежде всего не как источник документальных знаний, а как образец литературного творчества. То есть, как, собственно, сами эмигрантские круги к ней относились, что книга Туркула – это прежде всего явление русской литературы, но не русской истории. Что же касается красноармейцев? Ну, во-первых, прежде всего, и у белых, и у красных всегда была очень четкая практика перемобилизации, скажем так, пленных. С учетом того, что с определенного момента, ну, как мы говорили еще в самых первых наших встречах, и белая, и красная армия – это прежде всего армия мобилизационная. Вот кто прошел, кто мобилизацию объявил, вот в тех цветах эти солдатики и будут дальше воевать. Потом они попадут в плен, очень большой части красных там пришлют погоны и объяснят, что теперь вы воюете за белое дело. В белых рядовых обдерут погоны и кокарды и пришпилят на лоб звезду, объяснив, что теперь ты воюешь за дело мирового пролетариата. Нередко доходило до, если можно выразиться в этой концепции, конечно, курьезов, когда на протяжении гражданской войны подобную перемобилизацию один и тот же человек мог проходить и 2, и 3, и 5 раз подряд, меняя стороны с попаданием в плен. То есть вот в книге у Туркова присутствует, в общем-то, и описание экзекуции, и описание расстрелов. Это прежде всего взятый в плен взвод красных курсантов. Есть там такой эпизод. Но опять-таки о терроре белом и терроре красном мы сегодня уже довольно много говорили. Это вообще примета гражданской войны, любой гражданской войны. Это озлобление и непримиримость к идеологическим врагам. Четкая разница есть. Это мобилизованная крестьяночка, которого можно перешить в себя. Или это идеологический враг, которого можно даже уважать, но с которым ты никогда ни о чем не договоришься. Поэтому со всем уважением подать последнюю сигаретку и расстрелять или повесить в зависимости от того, кто к кому попал в плен. Это довольно, безусловно, неприятно. Это кошмарная страница гражданской войны, но из песни слова не выкинуть. Что же касается самораспустившихся, ну, помилуйте, кто же будет их самораспускать, когда, если у нас там есть вот набор рядовых бойцов, никто их никуда не будет самораспускать. Это было возможно в начале войны гражданской, или же в условиях, когда его нельзя переверстать под себя. Давайте вспомним вот историю про рейд Мамонтова, когда слету небольшой сравнительно кавалерийской группой выбивался красный гарнизон из города, перехватывался на пути эшелон с красной уже подмогой, разоружался, поскольку делать с ним было совершенно нечего, распускался на все четыре стороны. Ну, потому что рейд Мамонтова происходит по тылам у красных, куда там девать пленных и что с ними делать. И даже если их переверстать под себя, как же можно на них надеяться? И более того, а зачем же нам размазывать ударное ядро рейдующей группы случайными людьми, которые будут тянуться за ним хвостом и делать непонятно что? Да. Но в массе своей, прежде всего, это будет переверстывание в свои ряды. Только и всего.
Вот. И потом я бы еще хотел обратить некоторое внимание на следующий факт. Многие переносят то, что было в той гражданской войне, на нынешние события, на нынешние условия. Категорически этого делать не надо. Хотя обсуждение того, что происходит в нашей стране сегодня, ну, я считаю, как же без этого?
Ну да, но у нас хотя бы не происходит гражданской войны.
Да, так, вот. А то, что свою историю надо учить, и когда нам говорят, да что там история, давно было, какая польза, А как можно идти вперед, не зная, что сзади? Невозможно.
Петя, а вот это вот та самая история, которая у нас с регулярным постоянством всплывает раз за разом. Это грех послезнания.
Да, вы об этом неоднократно, Максим, говорили.
То же самое касается именно и этой же вытрясающей темы. Особенно это касается активистов того или иного цвета, белого или красного, которые нередко просто вот мечтают оказаться попаданцем, внезапно проснуться, а на дворе 19-й год, и уж я всем там сейчас покажу. Не
да.
покажет. Не покажет. От того уровня озлобления, озверения, ожесточенности он, скорее всего, сойдет с ума в ближайшие 5 минут. Потому что он к этому будет физически не готов. Как бы ему не казалось обратное.
Конечно. И все это, кстати говоря... У меня, в общем-то, я зову гостей, историков. А если вы хотите анализа нынешней обстановки, ну, это совершенно другие должны быть люди, совершенно другой разговор. У меня этого нет. Максим, огромное спасибо.
Спасибо.
Не в последний раз, надеюсь. Все будет нормально. Услышимся в следующую субботу. А в следующую субботу, судя по всему, речь у нас пойдет о военно-морских делах, Максим, с вашей подачи.